Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Главная тема выпуска. В Венесуэле на всеобщих выборах в прошедшее воскресенье впервые за 16 лет победила демократическая оппозиция, выступающая против авторитарного популистского правления так называемых чавистов во главе с президентом Николасом Мадуро, провозгласивших в стране непрекращающуюся боливарианскую революцию и построение социализма 21 века и доведших Венесуэлу до чудовищного экономического краха. По результатам голосования оппозиционному альянсу «Круглый стол демократического единства», объединяющему в своих рядах 12 партий, от социал-демократических до христианско-консервативных, досталось почти 60% в однопалатном парламенте страны Национальной ассамблеи, в которой всего заседают 167 депутатов. Для правящих социалистов, получивших всего 46 мандатов, результаты нынешних выборов стали первым поражением с момента прихода к власти основателя их движения Уго Чавеса в 1999 году. Николас Мадуро назвал свое поражение, как ожидалось, триумфом контрреволюции и мирового империализма. О выводах, которые можно сделать из результатов голосования в Венесуэле и возможных последствиях падения чавистского режима, который Россия считает сегодня обоснованной или нет своим наиболее сильным союзником в западном полушарии, я беседую со своим коллегой и соавтором программы «Атлас мира» латиноамериканистом Александром Гостевым, побывавшим в Венесуэле несколько лет назад. Чем может обернуться для Москвы смена власти в Каракасе с учетом многомиллиардных, как я понимаю, российских инвестиций в Венесуэлу и военно-политического партнерства двух стран, о котором так много говорится в последнее время?
По официальным данным российским, Венесуэла сейчас это второй после Бразилии партнер России в Латинской Америке, если брать весь объем торгового оборота. Но этот торговый оборот, он весьма специфичен. И к тому же объемы взаимной торговли между Венесуэлой и Россией очень скакали неровно по такой синусоиде в последние годы. Просто это отражало именно происходившие в самой Венесуэле процессы. Если, например, в 2013 году товарооборот был почти 2,5 миллиарда долларов. В прошлом году это было чуть более 1 миллиарда. Смотрите, какие огромные масштабы изменений. Во-вторых, он именно очень специфичен, потому что это всего два направления. Это торговля нефтью и нефтепродуктами и, разумеется, импорт российского оружия в Венесуэлу. С российской стороны в Венесуэле действует, по большому счету, одна гигантская государственная корпорация «Роснефть», которая теоретически разрабатывает сразу 5 месторождений в Венесуэле, в основном в дельте реки Ориноко, где находятся так называемые глубинные залежи нефти. Они очень труднодостигаемые и требуют огромных вложений и очень высоких современных технологий для разработки. Из-за того, что в Венесуэле вообще происходило в последние годы, из-за сложнейших законов, из-за бюрократии, очень многие российские инвесторы из страны ушли. Осталась вот та самая «Роснефть». Но, правда, в мае этого года торжественно это все преподносилось, состоялся визит в Каракас, последний, он много там бывал, главы «Роснефти» Игоря Сечина, когда, собственно говоря, и Москва, и Каракас договорились о российских инвестициях в венесуэльскую нефтяную промышленность в размере 14 миллиардов долларов. В Венесуэле тоже государственная экономика. По большому счету у них одна единственная государственная корпорация, которая называется ПДВСА, которая занимается вот всеми нефтяными делами. Вроде как Москва собиралась закупать у Венесуэлы в течение там, ближайших лет более 1,5 миллионов тонн нефти и примерно 9 миллионов тонн уже переработанной нефти. И нефтепродуктов. Но совершенно непонятно, чем все это вот обернется для той же «Роснефти» из не только вот того, что случилось в прошедшее воскресенье, а из-за того, что эти проекты, они всегда были как-то вот довольно на бумаге. Кстати, вот из-за происходивших вообще событий в последний месяц-два я заметил такую, знаете, тенденцию. Как только где-то что-то в какой-либо точке мира случается, сразу стали, наверное, после Египта, да, после Турции, мы понимаем, о чем мы говорим, наверное, говорить, будем ли мы эвакуировать россиян из этой страны или не будем. Не глядя на то, о чем, собственно, идет речь. Сегодня даже было заявление пресс-секретаря Роснефти Михаила Леонтьева, вот известного журналиста, который сказал официально, что мы пока не будем эвакуировать семьи российских сотрудников из Венесуэлы, а большей частью это либо военные какие-то советники, либо те самые нефтяные чиновники из Роснефти. Ну, спрашивается, а что там случилось, что завтра, там, так сказать, толпа пойдет резать россиян из-за того, что победила демократическая оппозиция на нормальных, всеобщих, признанных всеми сторонами выборах. Вот как-то так реагируют в Москве на какие бы то ни было изменения внутренние в тех или иных странах, которые кажутся ими, по крайней мере, зловещими. Меня вот это заявление Михаила Леонтьева позабавило. Но вот нефть — это одна часть российско-венесуэльских отношений. Вторая важная часть, может быть, не менее важная, может быть, более, это, конечно, продажа оружия, которую я уже упомянул. Вообще, если говорить обо всем экспорте российских вооружений за границу, то в Венесуэлу продается около 6% всех. То есть это, наверное, где-то 5-е, 6-е, ну, может быть, я ошибусь, 7-е место в мире, и уж точно 1-е в Латинской Америке. И вооружения поставляются довольно современные. Например, это в больших количествах истребители Су-30, это танки Т-72, это различные бронетранспортеры, пресловутые грады вот этой системы залпового огня, ну, и не говорю уже там о калашниковых. И, например, в этом году, опять-таки, были опубликованы цифры, что стороны Каракас и Москва подписали таких фьючерсных контрактов на поставки вооружений российских в Венесуэлу всего на 11 миллиардов долларов. Я думаю, что, если коротко все это суммировать, ничего сногсшибательного сейчас в Венесуэле для России и для каких-то ее планов экономических не произойдет. Это очень долгосрочные контракты, от которых ни одна сторона, во-первых, я имею в виду стороны внутренней венесуэльской политической жизни, явно отказываться не будет, с учетом того, что из Венесуэлы просто бегом бегут вообще любые иностранные корпорации, абсолютно любые, даже китайские, которые пытались, мы с вами беседовали уже об этом, Китай сейчас очень активно осваивает Латинскую Америку как очень перспективное поле для своего экспорта, инвестиций и так далее. Даже китайцы не сумели при их как бы настойчивости, упорстве, да, трудолюбии серьезно в Венесуэле закрепиться. Я не говорю уже о европейских каких-то компаниях, или американских, или японских, причем я все сферы бизнеса имею в виду. И вот зарезать еще такую московскую курицу, которая несет золотые яйца, вряд ли в Венесуэле кто-то захочет. А во-вторых, я думаю, мы с вами сейчас отдельно об этом поговорим, вот эта победа воскресная совершенно не означает того, что оппозиция получила реальные какие-то политические рычаги в Венесуэле для смены всего, и внешней политики, и внутренней, для экономических каких-то резких скачков и поворотов и так далее. Все еще будет в ближайшие месяцы очень проблематично, там предстоит большая борьба. И это лишний раз доказывает, что вот Венесуэла, например, она очень сильно отличается от России тем, что там политическая жизнь, политическая борьба и неожиданные какие-то победы и поражения политические сил, они присутствуют и ежедневно.
То есть вот это мнение, согласно которому победа венесуэльской оппозиции может стать примером для всех россиян, не согласных с политикой Владимира Путина, оно не имеет под собой оснований, если я правильно вас понял. Вообще, насколько оправдано вот такое сравнение политической жизни в России, в далекой стране Южной Америки? Ну, хотя вы уже частично на этот вопрос ответили.
Оправдано обычно в какой-то степени, потому что любая какая-то политическая победа, ожидаемая или неожиданная, это, конечно, пример для тех, кто также в каких-то других точках земного шара пытается бороться с режимом, который он считает авторитарным. Но первое, в Венесуэле все-таки, несмотря на обилие политических убийств, политических заключенных, и несмотря на действительно серьезные репрессии, какие-то подавляемые полицией, с человеческими жертвами демонстрации. Политическая жизнь, она присутствовала всегда, и она бурлила. Я не знаю уже тут, можно... Я иногда со смехом склонен это и национальным характером объяснять, и даже просто климатом, потому что, как бы, выходить на улицу при минус 20 градусах и при плюс 20 вечных гораздо легче. Я эту политическую жизнь наблюдал сам, когда я бывал в Венесуэле. Я, например, застал один так называемый кастрюльный бунт, по-испански он называется кассерласо, потому что кассероля — это кастрюля, когда целые кварталы людей не то чтобы выходят на улицы, но они выходят на балконы и в окна и начинают действительно колотить там половниками в какие-то крышки и в кастрюли, выражая так свой протест. Причем почему колотят и что произошло, известно абсолютно вот всей улице. Что сегодня случилось и почему мы ночью сегодня стучим. И вот этот стук многотысячный, может быть, там десятки тысяч, но я не считал. Он был слышен, и он власти всегда вот давал понять, что на ее те или иные решения непопулярные реагируют. Вот я в Москве или в Петербурге, или в каком-то там совсем, ну, не хочу употреблять слово провинциальный, ну, какой-то отдаленный в российском городе, не могу себе представить, чтобы десятки тысяч, там, сотни тысяч людей вышли даже не на демонстрацию, а там повесили на балконах какие-то оппозиционные лозунги и били в кастрюлю. Когда речь идет не о серьезных политических вещах, а об экономических. Поднятии налогов, повышении цен на бензин и так далее. Вот последнее время только протесты дальнобойщиков можем в России наблюдать. А в Венесуэле ежедневно проходили демонстрации профсоюзов, каких-то домохозяек, студентов. И у каждого из них, у каждого вот этого оппозиционного объединения была причина для своего вот этого недовольства. Второе. Кто победил на прошедших выборах в Венесуэле? Так называемый альянс оппозиционных сил, который называется «Круглый стол демократического единства». Несмотря на свое совершенно, на мой взгляд, провальное название, от которого веет какой-то скукой, да, там, скатертью с зеленым сукном, мухами в графине и заседаниями каких-то очкариков. Да, вроде бы для народа непривлекательно, но это как вот в России, не знаю, меньшевики были. Да? Но они сумели объединить внутри себя вот этого альянса какие-то силы политические, партии, объединения, которые обычно вроде бы договориться друг с другом не могут. Но они договориться смогли. Внутри этого альянса и такие консервативно-христианские партии католические, и совершенно левые вполне по европейским, там, общепринятым меркам, социал-демократы, и зеленые, и студенческие профсоюзы, и, допустим, объединения крупных землевладельцев. Оппозиция, сумевшая объединиться, вот основной пример, может быть, для других каких-то оппозиционных движений, российских, нероссийских, по всему миру. Люди сумели договориться, и только тогда они сумели вот противостоять вот этой совершенно оглушающей политической риторике чавистов, вот этим бесконечным популистским митингам, да и прямым угрозам, собственно говоря, которые от них исходили, потому что я видел эти так называемые боливарианские комитеты бедноты на улицах венесуэльских городов и деревень, где я тоже был, и видел, как происходили какие-то стычки, эти бедняцкие так называемые патрули в Венесуэле, которые ходили и ходят, допустим, по богатым кварталам, развешивают на стены плакаты, в которых, коротко говоря, и смысл этих плакатов сводится к тому, что вот смотрите, здесь живет какой-то такой богатый буржуй, который там тратит народную электроэнергию и так далее. И пассионарность венесуэльской жизни еще заключается, например, в том, что около примерно месяца два назад из страны бежал один из верховных прокуроров, один из главных следователей страны, который посадил в тюрьму одного из лидеров этой оппозиции, этого круглого стола демократического единства, Леопольда Лопеса, который совершенно героическая личность, и в сентябре, кстати, по надуманному обвинению в организации убийства, в терроризме, в поджогах и так далее, он был осужден на почти 14 лет тюрьмы. Мы об этом говорили ранее. Так вот, один из прокуроров не просто скрылся куда-то в неизвестном направлении, а он бежал в соседнюю Колумбию, там выступил по телевидению с обличительной античавистской речью, тоже смысл, который сводился, вспомним слова героя из всем известного фильма «Простите, господа, меня силой заставили эту подлость исполнять». Вот разница между Венесуэлой и Россией. Мы с вами можем себе представить, допустим, Александра Ивановича Бастрыкина, главу Следственного комитета, который сейчас завтра сбежит в Стокгольм и выступит оттуда где-нибудь там по какому-то одному из главных европейских телеканалов со словами «Да меня заставляли угрозами там открывать уголовные дела против таких-то и таких-то». Вот когда такое произойдет, тогда Венесуэла, может быть, и станет похожа на Россию, или Россия на Венесуэлу, но пока незаметно.
Ну и так, Единая социалистическая партия, правящая партия Венесуэлы, проиграла выборы. Давайте поговорим все-таки о главных причинах. Она допустила это поражение. Это политические причины, экономические, ну или внешнее вмешательство, как, в общем-то, на мой взгляд, ожидаемо, говорит нынешний президент Николас Мадуро.
Сразу начну с вот этих заявлений о внешнем вмешательстве и козних империалистических разведок. Если бы это было так, Венесуэла бы не продолжала поддерживать вполне себе такие успешные и стабильные экономические отношения с теми же Соединенными Штатами. Несмотря на все вот эти российские инвестиции в нефтяную отрасль, о которых я в начале нашей беседы говорил, большая часть венесуэльской нефти по-прежнему поставляется в Соединенные Штаты. И это говорит о том, насколько уж там врагом считают в реальности, а не на словах, Вашингтон в Каракасе. Да? А во-вторых, Венесуэла последние годы стала таким флагманом именно социалистической, левосоциалистической, популистской вот этой вот народной мифологии, на которые стали ориентироваться вслед за Каракасом, да, и в Боливии, и в Уругвае, в центральноамериканских государствах, в Эквадоре и так далее. И вот это сейчас показательный такой крах, на который явно посмотрят во всех латиноамериканских столицах и, может быть, даже шире. Довести богатейшую Венесуэлу, богатейшую не только нефтью. Ну, а нефти там, по некоторым оценкам, больше, чем в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах и всех там монархиях Персидского залива, вместе взятых. До того, что в магазинах действительно люди стоят в гигантских очередях, и это еще одно отличие от России. Все-таки в России ситуация не такая, как в Венесуэле, экономическая. За молоком, которого нет, за мукой, за растительным маслом. Довести страну до ситуации, когда предметом обсуждение в СМИ является хронический дефицит шампуней и туалетной бумаги, довести страну до постоянных отключений веерных электричеств. Вот мы сейчас очень много также говорили о ситуации в Крыму, какое-то ЧП. Венесуэла так живет 15 лет последних. При том, что я напоминаю, что это страна, наполовину покрытая горными дождевыми лесами, где электростанции и мини-электростанции очень просто можно было воткнуть, построить буквально на каждом водопаде. И так они и существовали, и так они работали до момента прихода чавистов к власти, когда там все развалили и растащили. Растащили примерно так, как растаскивали в Советском Союзе во времена позднего Брежнева. Все, что можно. И когда Уго Чавес и Николас Мадуро в качестве решения вот этих проблем пытались, например, нанимать или ставить на руководящие посты в энергетике не своих или западных инженеров, которые могли бы что-то наладить, а генералов госбезопасности иностранного государства, а именно Кубы, и руководить энергетикой был назначен, приглашен из Гаваны престарелый генерал Вальдес, который до этого 30 лет ловил кубинских диссидентов и сажал их в тюрьмы. Это примерно такой же человек, как был, знаете, такой глава 5-го управления КГБ Филипп Бобков. Вот у него примерно такая же репутация. Но можно было понимать вообще, чем все это кончится. Кроме того, деньги уходили на закупку тех же самых вот вооружений у России, но не на покупку туалетной бумаги для людей, да, на закупку там риса или растительного масла или хлеба в той же самой соседней Колумбии. А Колумбия и Венесуэла — это такие, даже внутри Латинской Америки существуют близнецы-братья. Колумбия, у них примерно тот же диалект испанского языка, тот же климат, они выращивают те же овощи и фрукты, и также добывают нефть. Вот в Колумбии электричество есть, и средний класс существует, а в Венесуэле он исчез. Поэтому, конечно, экономический протест лежал в основе всего. К тому же я еще упомяну такую деталь, которая тоже отличает и не только Венесуэлу, а все латиноамериканские страны. Это мгновенное умение мобилизоваться в какие-то такие инициативные группы и комитеты людей, живущих где-то там в одном квартале или в деревне, по территориальному принципу. Там слово «общественник», слово «гражданский активист» имеет совсем другое значение, нежели в России или, допустим, в Европе. И вот этих объединений там были тысячи. Выходили там жительницы такой-то улицы, выходили моряки такого-то порта и так далее, которые именно мгновенно выбирали себе лидера, оформляли как-то на бумаге свое существование, как какой-то организации, комитета или кого-то, и уже предъявляли какие-то требования к власти. Их было так много, что все их остановить, запретить, посадить в тюрьму, ну, было совершенно невозможно. Потому что вот еще приведу вам такие цифры. На последних президентских выборах, на которых победил Николас Мадуро, его главный конкурент, лидер вот этого самого круглого стола демократического единства Энрике Каприлес, получил уже тогда 49 там, с хвостиком процентов голосов избирателей. Это уже обо всем говорило. Сейчас, по последним данным, где-то около 85% реальности венесуэльцев голосуют даже не за Каприлеса и не вот за этих объединенных оппозиционеров. Это протестное голосование, они ненавидят Мадуро. А еще одну цифру, вот, которой нашу беседу завершу, приведу. И она, может быть, объяснит все остальное больше, чем еще какие-то, так сказать, мои рассуждения. Мадуро сам был вынужден признать, что годовая инфляция в Венесуэле составляет 85%. При этом есть данные Международного валютного фонда, что как минимум она составляет 156%, а, возможно, эти данные будут опубликованы к концу года, и 200%. И в таком случае Венесуэла, наверное, обгонит даже Зимбабве по уровню своей инфляции. Так же, как и по разнице курса американского доллара на черном рынке и в официальных государственных банках. А по-другому в Венесуэле валюту поменять нельзя. И я честно сейчас даже признаюсь, что я менял с рук, менял на улице, так сказать, на черном рынке. Так вот, за американский доллар официально государство дает венесуэльцу 6 там, с хвостиком боливаров. Сегодня курс американского доллара реальный на улице 1 к 900. Вот это объясняет все.
Напомню о победе венесуэльской оппозиции на всеобщих выборах в Венесуэле и о различиях венесуэльской и российской политической жизни я беседовал с моим коллегой и соавтором программы «Атлас мира» Александром Гостевым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Андрей Шароградский. В российский прокат вышел кинофильм «Как изменить мир» британского режиссера Джерри Ротуэлла. Это нечастый случай, когда на большом экране можно увидеть документальное кино, тем более посвященное необычной теме – экологическому активизму, а точнее истории зарождения движения «Гринпис», деятельность которого сегодня распространилась на абсолютно все континенты и регионы планеты. Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин побеседовал по телефону с Джерри Ротуэллом о том, как неудачная экспедиция нескольких хиппи привела к возникновению самой крупной природозащитной организации мира, как изменили Землю не только компании Greenpeace, но и используемые ею методы, и чего стоит ждать миру, в первую очередь странам Азии, Африки и Латинской Америки, от климатической конференции ООН в Париже, которая завершится на этой неделе 11 декабря.
Как вы взялись за эту тему, историю движения Greenpeace?
Я почти случайно получил доступ к видеоархиву Greenpeace. Это 1500 бобин 16-миллиметровой пленки. И самое интересное, что в этой груде беспорядочного материала были записи, сделанные во время первых экспедиций движения, во времена, когда сегодняшняя глобальная организация еще только зарождалась. А ведь начиналось все когда-то с небольшой компании, с 10 молодых людей, которые жили в одном квартале в Ванкувере. И мне показалось интересным не столько рассказать историю Greenpeace, сколько проследить опыт нескольких людей, действия которых не только изменили мир, но и отразились на них самих, на их отношениях, на том, какими они стали со временем. Сам я никогда не был членом Greenpeace, но состоял в других общественных движениях, например, в Гражданской ассоциации помощи бездомным. И мне всегда было любопытно, как такие группы функционируют, на что способны комьюнити, в которых нет ни выделенных лидеров, ни четкой организационной группы.
Greenpeace начинался как раз как такая группа приятных людей с самыми лучшими намерениями, без лидеров и организации. Но со временем он превратился в глобальную и достаточно бюрократизированную корпорацию. Это естественная эволюция для успешного общественного движения.
В фильме показан отрезок времени с 1971 по 1979 год. И к концу этого периода Greenpeace действительно пришлось отказаться от многих изначальных принципов, перестать быть компанией равных друзей, иначе движение просто не смогло бы расти дальше. И это естественный процесс. Человек ведь тоже не может всю жизнь оставаться ребенком. Организационная структура, которая в итоге сложилась в Greenpeace, я бы назвал ее федеративной, оказалась довольно успешной. Благодаря ей Greenpeace выжил и не потерял влияние до сегодняшнего дня. Сейчас организацию много критикуют за то, что она стала слишком большой, слишком бюрократической, что она перестала добиваться тех целей, которые заявляет. Наверное, чтобы заставить людей задуматься о важных вещах, лучше подходит десяток хиппи на небольшой лодке, которые находятся вне истеблишмента и у которых нет материального интереса в своей деятельности. Но, например, для того, чтобы обсуждать вопросы глобального потепления с правительствами стран, нужны большие влиятельные организации. Путь развития, который прошел Greenpeace, вероятно, был неизбежным, но новые движения гражданского активизма продолжают возникать.
Как я понимаю, некоторые из основателей Greenpeace были совсем не рады тому, что он превращается в глобальную организацию. Некоторые в итоге покинули его, чтобы создать собственное новое движение.
Знаете, наверное, есть те, кто могут создать что-то такое, а есть те, кто могут это впоследствии структурировать, развить, превратить в большую организацию, и это разные люди. Первые, как основатели Greenpeace, почти всегда немного сумасшедшие, чудаки. На этом, в общем-то, и строится фильм. Настает момент, когда движение превращается в организацию, и урок, которому учит нас история Greenpeace, состоит в том, что это неизбежно, что с этим нужно смириться с самого начала.
Фильм называется «Как изменить мир». Так все-таки как? То, что делает Greenpeace, ставя во главу угла максимальное привлечение медийного внимания к своим акциям, это единственный способ?
Название, конечно, ироничное. Нет единого рецепта, как изменить мир. Он слишком сложно устроен. Так что фильм скорее не про то, как, а про изменить. В кино я несколько раз цитирую правила Greenpeace, когда-то введенные одним из его основателей Бобом Хантером. И любопытно, что в итоге часто получалось им наперекор. Ведь декларировались какие-то вещи, как «бойся успеха» и «революцию нельзя организовать». Боб Хантер говорил, что революционные перемены не происходят быстрее и не заходят дальше, чем меняются сами люди. И вот об этом не стоит забывать тем, кто хочет изменить мир.
Фильм начинается с того, как несколько хиппи отправляются на небольшом корабле к острову Амчитка, чтобы выразить протест против проведения на нем ядерных испытаний. И к этим смелым бородачам намного легче испытывать симпатию, чем к тем вечно ссорящимся циникам, которыми они становятся через несколько лет. Это был ваш осознанный ход?
Конечно, сначала это люди с ясной целью. Но чем дальше, чем они успешнее, тем большую роль играют деньги, тщеславие и жажда власти. На фоне успеха ярче проявляются человеческие недостатки. И в этой истории есть предупреждение для каждого из нас. Мы намного менее важны, чем те вещи, которые мы делаем.
А ведь успех к ним приходит почти сразу. Ни до какого острова будущие гринписовцы так и не добираются, но тем не менее в порту Ванкувера их встречает восторженная толпа.
Да, первая же экспедиция оказалась в каком-то смысле провальной. Впрочем, что считать мерой успеха? Если медийное внимание, то как раз наоборот. И именно шумиха в прессе, поднявшаяся вокруг этого путешествия, в конечном счете привела к ограничению наземных ядерных испытаний. Сначала на Амчитке, а затем и во всем мире. Конечно, для этого были и другие политические причины, связанные с переговорами Никсона и Брежнева, но первая экспедиция Greenpeace внесла в это существенный вклад.
В сущности, так и родился метод, которым Greenpeace успешно пользуется до сих пор.
Да, благодаря этой экспедиции Хантер понял, как лучше действовать, и с успехом использовал этот опыт, например, во время кампании против коммерческой охоты на китов. Там ведь вообще была интересная история, когда гринписовцы, наконец, нашли советское китобойное судно, они поместили свою лодку между ним и китом и сняли на камеру, как над их головами пролетает гарпун. Дальнейшая судьба кита, который в итоге, конечно же, был убит, их не интересовало. Они торопились как можно скорее доставить пленку в Сан-Франциско, чтобы показать ее по телевидению. Медийный образ оказался в этой стратегии намного важнее, чем защита отдельного кита. Но что поделаешь, если ты хочешь добиться глобального моратория на китобойный промысел, ты не можешь тратить время на такие мелочи, как спасение одного кита.
Насколько я знаю, сейчас даже внутри Greenpeace нет единого мнения о том, какой была настоящая история движения.
Вы правы, единства мнений действительно нет. Люди, которые стояли у истоков движения, так много отдали ему, что теперь не способны смотреть на свою историю объективно, у каждого есть своя точка зрения. История Greenpeace очень противоречива, особенно в том, что касается конфликтов, которые начали возникать внутри движения, когда канадское отделение Greenpeace даже подало в суд на американский филиал организации. У всех, кто участвовал в этом процессе, есть собственное мнение о том, что к этому привело, кто был легитимным лидером и так далее.
В этом смысле ваш фильм — попытка показать, как все было в действительности?
У меня не было такой задачи. В центре моего рассказа один человек, Боб Хантер. Я рассказываю в первую очередь его историю. Сначала это журналист, понимающий, как работает медиа, знающий, как использовать силу СМИ, а потом это невольный президент большой корпорации. Человек, ненавидящий лидеров и лидерство, сам становится лидером, причем очень успешным, который смог выявить и использовать таланты и способности каждого из членов команды. И когда Хантер отказался от этой роли, команда начала разваливаться. ссориться. Люди стали ссориться еще больше. Кино — история того, как Хантер безуспешно пытается удержать все это вместе. Это история ранних лет Гринпис глазами одного из его основателей. Конечно же, ни на какую объективность я претендовать не могу.
Как в Greenpeace отнеслись к вашему фильму?
Они никак не влияли на процесс его создания. У них не было возможности что-то редактировать. Я уверен, что если бы такой фильм снимал сам Greenpeace, кино получилось бы совсем другим. Но, насколько я знаю, мой фильм там скорее понравился, в том числе всем героям. И в конечном итоге Greenpeace поддержал его выход на экраны.
В одном из интервью вы сказали, что ситуация в мире сегодня напоминает вам конец 60-х. Что вы имели в виду?
В конце 60-х проходил принципиальный сдвиг в том, как работали СМИ, который, среди прочего, привел к углублению непонимания между поколениями. Да еще все это было на фоне экономического кризиса в западном мире. Сейчас только начинается новая информационная эпоха, цифровая эпоха интернета, и это тоже приводит к конфликту поколений. То, к чему все привыкли в 80-е и 90-е, больше не работает. Молодое поколение понимает, что нужны радикальные перемены. Вот в этом я вижу сходство нынешнего момента с концом 60-х. Только сейчас, по-моему, у людей меньше оптимизма, чем было 40 с лишним лет назад.
Вы согласны, что одна из примет этой новой эпохи заключается в том, что информация становится все больше, а границы между истиной и ложью размываются?
Да, и это может быть самая опасная и неприятная тенденция. Искаженная истина и даже прямая ложь циркулируют наравне с правдой, часто даже привлекая больше внимания. Люди выстраивают картину мира на основе того, что черпают в информационном пространстве, и она получается искаженной, оторванной от реальности. Если нет ответственности, то чем большую силу приобретают слова, тем выше соблазн говорить не правду, а то, что понравится окружающим.
Вам не кажется, что эта тенденция в каком-то смысле была предвосхищена методами Greenpeace?
В каком-то смысле Greenpeace задал стиль активизма, одновременно очень успешный и в некотором смысле сомнительный. Главный приоритет — медийный образ, который всегда является только частью всей истории, только одной из точек зрения. Яркий пример — кампания против убийства морских котиков. Когда вы видите, как их пушистых детенышей забивают палками, у вас возникает немедленная эмоциональная реакция, и уже не важен контекст, то, где это происходит, как живут местные жители, насколько все это отличается от убийства животных, мясо которых вы покупаете в супермаркете. Так создается искаженное понимание ситуации, и в использовании этого довольно опасного метода Greenpeace был одним из пионеров. Проблема ведь еще и в том, что чем дальше, тем сложнее привлекать общественное внимание. Люди пересыщены информацией, и действия становятся все более радикальными, экстремальными, одновременно теряя связь с тем, что вы действительно пытаетесь изменить.
Сейчас в Париже проходит большая конференция ООН по изменению климата, самый крупный подобный форум со времен принятия Киотского протокола. Как вы думаете, на этот раз удастся о чем-то договориться?
То, что я читаю в последнее время на эту тему, внушает оптимизм. Меняется отношение к проблеме со стороны Китая, США. Есть хорошие шансы, что миру на этот раз удастся прийти к какому-то эффективному соглашению. Понятно, что на государственном уровне приходится учитывать много обстоятельств. Вот сейчас в Великобритании идет большая дискуссия о том, как соотнести вопросы энергетической безопасности, стоимости энергии с проблемами глобального потепления. К сожалению, отдать приоритет только одной из этих сторон невозможно. Правительство всегда сложно ставить перед собой долгосрочные цели. А климатические изменения — это проблема, которая будет появляться на протяжении поколений. Это куда больший горизонт планирования, чем до следующих парламентских выборов. Но в конечном счете глобальное потепление — одна из самых значительных угроз для человечества. И я надеюсь, политики отдают себе в этом отчет.
В эфире «Радио Свобода» был британский кинорежиссер Джерри Ротуэлл, автор документального фильма об истории движения «Гринпис». С ним беседовал Сергей Добрынин. В эфире программа «Атлас мира», в студии Андрей Шароградский. Россия и Индия на этой неделе проводят в Бенгальском заливе очередные совместные военно-морские учения своих боевых кораблей «Индра-2015», которые продлятся до 12 декабря. Такие учения впервые были организованы еще в 2005 году, однако сегодня, когда Кремль отчаянно нуждается в имеющих солидный вес на мировой арене союзниках, они привлекают особенное внимание. Непосредственных общих угроз у России и Индии, за исключением очень расплывчатого мирового терроризма, нет, и поэтому Индра-2015 выглядит откровенной демонстрацией с учетом того, как сильно обострены отношения Москвы с очень многими мировыми державами и военно-политическими блоками. Что и кому могут показать нынешние учения Индра-2015? Об этом мой коллега и соавтор Александр Гостев несколько дней назад побеседовал с директором Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук Татьяной Шаумян.
Проведение любых крупных военных маневров – это стремление страны доказать свою мощь. Что это в какой-то мере есть атрибут великой державы. У Индии наверняка это одна из целей. Что касается России, отношения у нас крайне осложнились с большинством стран и Запада, и Соединенными Штатами. Индия, так же, как и Китай, в общем и целом не поддержали антироссийских санкций. Там, может, они более конкретно не высказывались по этому поводу, но, тем не менее, они их не поддержали. Может быть, для нас важно, что мы тоже покажем со своей стороны, что вот у нас есть такой союзник надежный, как Индия.
Именно что такие учения не проводятся без расчета на то, что на них обратят внимание все остальные. Кому, в каких столицах и что могут показать нынешние учения Индра-2015?
Покажут, что между Индией и Россией сохраняется вот это стратегическое партнерство, утверждаются отношения в военной области, что является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества, и потом продемонстрировать возможности, которыми эти обе страны обладают.
Я обратил внимание вот на что, что учения Индра-2015 называются антитеррористическими, но выглядят они не так, потому что их участники вместе отрабатывают разные приемы и операции по, например, противовоздушной и противокорабельной обороне. Это все не вяжется с борьбой с террористами.
Для Индии, например, мы не можем забыть событий 2008 года, террористического акта в Мумбаи. Ведь эти террористы оказались на территории Мумбаи и Махараштры именно с моря. Поэтому вот эта морская составляющая для Индии очень важна. Индия имеет протяженную морскую границу. Они очень уделяют этому сейчас большое внимание. Моди даже это сформулировал каким-то образом таким, что они оценивают зону Индийского океана как существенную часть, которая является непосредственным расширенным соседством Индии.
Говоря о терроризме, априори сейчас в первую очередь имеют в виду радикальный исламистский терроризм. Наступление и военное, и главное, идеологическое группировки «Исламское государство». И угрозу той же Аль-Каиды, которая не так давно создала свое специальное отделение на полуострове Индостан, они тоже нельзя забывать. Насколько официальный Дели сегодня боится, что именно эти террористы начнут активно действовать на индийской земле?
Есть опасения такие, которые связаны с сохранением определенной нестабильности в мусульманских районах Индии. Существует Джамму и Кашмир. Причем связано это с тем, что, во-первых, там есть свои исламские группировки. Там, правда, сейчас, может быть, можно сказать, что в определенном смысле как-то это немножко ослабил вот этот нажим со стороны этих групп. Но, тем не менее, эти исламские группы там есть. Потом, там есть непосредственное соседство с Афганистаном, пакистанской части Кашмира и самим Пакистаном. Границы там защищены очень слабо. Трансграничный терроризм, как он назывался. И я даже помню, что бывший президент Пакистана Мушарраф говорил о том, что он сам, к сожалению, ничего не может с этим сделать. Потому что контролировать границы высокогорные, они сами не в состоянии.
В российском МИДе сейчас часто подчеркивают наличие такого стратегического партнерства России и Индии. На чем это партнерство в первую очередь основано и куда направлено? И вообще, Индию, члена группы БРИКС, сегодня можно называть определенно союзником России? Или же просто она стала столь мощной мировой державой, что с ней в любом случае необходимо находить общие точки соприкосновения?
Мы находили с Индией общие точки соприкосновения еще задолго до того, как она стала мировой державой. Давайте вспомним это. В истории советско-индийских и российских-индийских отношений были разные периоды. И была разная степень участие Индии в наших делах и Советского Союза в делах индийских. Мы признали с самого начала Кашмир как неотъемлемую часть Индии. Мы с самого начала помогали Индии, оказывали военную помощь вскоре после вот индо-китайского пограничного конфликта 1962 года. Ведь уже тогда мы начали сотрудничество в военной области. И до сегодняшнего дня, несмотря на, конечно, диверсификацию отношений Индии с возможными поставщиками вооружений, сотрудничество в военной области развивается с самыми разными странами, тем не менее, все равно индийская армия сейчас оснащена или вооружениями, которые мы поставляли и поставляем, или теми, которые мы создаем совместно с Индией, так как мы сейчас развиваем направление совместных предприятий, разработки вооружений, совместное их производство.
Индия по-прежнему считает своим главным потенциальным соперником Пакистан, а значит и косвенно многие сильные мусульманские государства, исторически выступающие на стороне Исламабада, в первую очередь монархии Персидского залива. Получается ли, с учетом нынешнего резкого обострения конфликта в Сирии и запутанного противостояния разных сил там, что Россия, проводя показательные военные учения с Индией и с учетом всего, что вы упомянули, постоянно ухудшает свои отношения с этими государствами, с Пакистаном в первую очередь и с теми, кто за ним стоит?
У нас есть такой стереотип, что Пакистан является основным противником Индии. Но ведь это не совсем так. Если вы вспомните события 1998 года, когда были проведены испытания ядерного оружия в Индии и в Пакистане, то незадолго до этого министр обороны Индии Фернандеш, выступая, сказал, что основной угрозой Индии является Китай. Действительно, сегодня отношения между Индией и Китаем нормализуются, между Индией и Китаем развивается активный товарооборот. По многим вопросам Индия и Китай придерживаются одинаковых взглядов на мировые события, в том числе, кстати, и в отношении России. Но Китай остается потенциальной угрозой Индии. И в особенности пакистано-китайские отношения. Вот здесь мы с вами давайте привлекать и Пакистан тоже. Кашмир продолжает оставаться камнем преткновения в индо-пакистанских отношениях. Несмотря на все БРИКСы, ШОСы и так далее, там, где Индия и Китай сейчас выступают в качестве членов одних и тех же объединений и организаций.
И что, Москве приходится с трудом лавировать между Пекином и Дели?
Я думаю, что нам сейчас не до этого. Мы не лавируем. Мы сейчас крайне заинтересованы в сотрудничестве, как мне кажется, с этими двумя странами. Потому что они сейчас в условиях изоляции России со стороны Запада, со стороны Соединенных Штатов, для нас имеет жизненно важное значение. Вот это наша возможность сотрудничества и поддержки со стороны двух крупнейших стран мира.
В последний год-два главными и самыми болезненными темами в отношениях Москвы с Западом, со многими другими странами, были вооруженный конфликт на Украине и добавившаяся к нему война в Сирии, в которой Россия теперь один из непосредственных участников боевых действий. Как на действия Кремля все это время реагировал Дели? И произошли ли какие-то изменения после того, как кресло премьера занял Нарендра Моди и руководящей партией стала его партия индийских националистов?
Пока, по крайней мере, у нас нет оснований считать, что Моди каким-то образом кардинально меняет направление внешней политики. Насчет направлений я бы этого не сказала. Но то, что он придает очень большое значение, судя по всему, именно внешнеполитическому аспекту своей деятельности, это факт. Вы посмотрите, как он активен с первых дней прихода к власти. И причем начал-то он с чего? С ближайших соседей Индии. Первая его поездка была в Бутан, казалось бы. Потом он на свою инаугурацию пригласил всех руководителей стран СААРК. И вот тут-то приехал и Наваз Шариф, руководитель Пакистана. Это было очень важно. И сейчас, в ближайшие дни, предполагается их встреча. И они вообще встречаются время от времени, фотографии по всем газетам печатают и так далее. Там вот они на встрече в ООН, вот они на встрече в Париже на климатическом. Вот последние дни это все было. Это тенденция к тому, чтобы каким-то образом обеспечить безопасность границ, мне кажется, сегодня для Индии цель очень важная.
Туризм может быть очень прочной основой для партнерских отношений России и Индии. Ведь сейчас из-за того, что произошло, Турция и Египет. Два основных направления для зарубежного отдыха россиян, где отдыхали, наверное, 90% жителей России, выезжавшие отдыхать за рубеж, закрылись. И, возможно, на очень долгое время. И одновременно я очень много читал о том, что перспективным сейчас направлением для массового российского такого пляжно-заграничного туризма становится Гоа, Индия. Есть какие-то вот предпосылки для того, чтобы Индия действительно стала направлением номер один, при том, что мы говорим об угрозах, о терроризме, в общем, нестабильной ситуации в самой Индии?
Она не менее, не более нестабильная, чем в любом другом районе мира. И, кстати, и нашей страны тоже. Гоа – это, в общем, место, где мировой туризм всегда был развит. Там очень много наших туристов. Сейчас много. И, конечно, для того, чтобы в тех масштабах, в которых у нас был туризм в Египет, допустим, и в Турцию, для этого, конечно, там инфраструктуры мало. Но я думаю, что они сейчас, учитывая ситуацию и учитывая потребности в этом, я думаю, что у нас этот туризм будет развиваться. Кстати, туристские центры в Индии – это и Малабарское побережье в районе Ченнаи, Мадраса, это и Керала. А Керала – это и вообще центр и медицинских всяких учреждений, которые наши люди любят вообще туда ездить и проходить там процедуры и так далее. Есть в Индии и курорты вот такие, где можно просто приехать на пляже полежать. И огромное количество мест исторических, архитектурах и так далее, куда потоки туристов всегда были и будут.
Индия, по-моему, в прошлом году впервые фактически ввела в почти безвизовый режим для граждан России, потому что визу можно получать электронную заранее, не нужно ходить в посольство. Это, соответственно, дает огромные возможности жителям всех российских городов, а не только там Москвы, где это консульство, посольство есть, или Петербурга.
Сейчас получала визу в Индию в командировку на научную конференцию. Мне ее дали на 3 недели, а рядом со мной получал мужчина, который ехал в турпоездку, ему дали на 2 года. В этом направлении заинтересованы и наши туристские организации, и индийские. Я думаю, здесь возможности у нас будут.
Это было мнение директора Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук Татьяны Шаумян. С ней побеседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шарогадский. Всего доброго.